Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. И мы продолжаем цикл бесед «Писание мужей апостольских». Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну что ж, мы продолжаем чтение книги «Пастырь Ермы». И сегодня еще будем читать и говорить о так называемых подобиях, или, как вы в прошлый раз нам объяснили, что подобие, в общем, это притчи. Давайте почитаем, я предлагаю подобие третье сегодня.
Как зимой нельзя отличить деревья в полных жизни от засохших, так и в настоящем веке нельзя отделить праведных от нечестивых. Пастырь показал мне много деревьев без листвы, казавшихся иссохшими. Видишь эти деревья? «Вижу, — говорю я, — они похожи друг на друга и сухи. Эти деревья служат образом людей, живущих в этом мире. Почему же, господин, — спросил я, — они как бы засохли и похожи друг на друга? Потому, — отвечал он, — что в этом веке неразличимы ни праведные, ни нечестивые люди. Одни похожи на других, ибо настоящий век есть зима для праведных, которые, живя с грешниками, по виду не отличаются от них. Как во время зимы все деревья с облетевшими листьями сходны между собою, и не видно, которые из них действительно засохли, а которые живы, так точно в настоящем веке нельзя распознать праведников и грешников, но все похожи одни на других».
Вот это удивительные вообще актуальные слова, потому что как часто мы от каких-нибудь обличителей, от людей, считающих себя суперправославными, слышим такие слова, что вот те-то, те-то и те-то с упоминанием конкретных имен и фамилий непременно будут гореть в аду.
Да-да-да. Вообще замечательное, конечно, подобие, замечательная тема. И надо отдать должное, что оно, вот это подобие, оно характерно для древнего христианства. Потому что христианин в то время, он старался прежде всего выделиться делами, чтобы это заметили язычники. Не как-то внешними какими-то атрибутами, не какими-то знаками. Потому что действительно первое крестное знамение — это было крестик на лбу. Пальцем проводили, христиане так здоровались друг с другом. Внешне старались ходить в тех же одеждах, каждый в каком народе жил, в каком народе находился, таким он и был. Но это еще, конечно, связано с тем, что если бы христиане бы сразу бы сказали, мы будем отделяться, отличаться, ну, их бы язычники бы сразу бы всех бы и казнили, стали бы гнать. Поэтому христиане изначально подчеркивали, что мы такие же люди, но мы хотим жить ради Христа. Вот это вот отличие это между христиан и нехристиан, оно принципиально только одно – ставит ли человек в центр своей жизни Христа и думает ли о нем каждый день, размышляет ли он о теле и крови Христа. Если какие-то второстепенные вещи человек вдруг начинает ставить во главу угла, любые совершенно вещи, как правильно поститься, например, человек думает и при этом забывает о Христе, то пост ему становится бессмысленным, бесполезным. И все-все остальное, вот, все даже самые прекрасные вещи, они могут человека заградить от Христа. Если это происходит, то мы, христиане, ничем не отличаемся от других вещей. Как говорит апостол Павел прекрасно, если мы перестаем надеяться на Христа, но при этом как бы являемся христианами, да, если перестаем верить в Его воскресение, вот если вот перевести так, то мы самые несчастные люди. Действительно, это так. Но...
Ну, вот эта притча, она перекликается с евангельской притчей пшеницы и плевела.
Совершенно верно, да, что вот выросла на уровне роста, да, одно и то же. Только на уровне плодов мы можем часто деревья отличить. Яблоню, например, отличить, вот даже вот есть разные там сорта ив.
От груши.
Нет, от груши. Плодами, да, вот есть...
Нет, а до плодов я имею
вот, до плодов по листьям только специалист может отличить какие-то деревья. Хотя яблоня приносит плоды, мы знаем, какие, да, яблоко. А вот какой-нибудь вяз, например, да, который не приносит никаких плодов. Есть очень близкие, похожие, я думаю, ботаники найдут, я просто сейчас не приходит ничего на ум, какие бы два дерева сравнить, вот. если вот их сравнить, вот внешне вроде бы близкие очень вещи, по листьям, по стволу похоже. Одно дает плод, а другое не дает плод. Вот это действительно по плодам мы можем только узнать. А плод – это прежде всего явление любви в этом мире. И причем любви, которая действует. Вот есть понятие любви, про которое люди любят говорить, вот, что главное – любить, там иногда влюбляются, там страсти кипят. Но любовь настоящая, подлинная – это та, которая изливает милость. Вот если вот есть милость, которая изливается из человека, то людям хочется около такого человека находиться, жить, общаться с ним, рядом строить свою жизнь, как вот Сергий Радонежский, вспоминаем мы его время, его рождение в этот мир, как вот он поселился в дремучем лесу, а вокруг него сейчас это одно из самых обитаемых мест, вот, самых посещаемых в нашей стране, в России. Вот. И также вот праведник, он плод, который он открывает, это вот изливающаяся милость. Причем здесь нужно подчеркнуть, иногда люди слово «милость» потребляют, говорят «помилуй». Что это значит, часто не знают. Потому что вот есть любовь как состояние, как особое отношение к жизни. И вот любовь действует через милость. Это конкретные поступки, направленные на спасение человека, на то, чтобы человека спасти, на то, чтобы человек стал человеком, на то, чтобы он зажил вот правильной такой жизнью с Богом, с другими людьми, целостной и красивой, чтобы вот человек жил в красоте. Вот эта милость, она именно так действует.
Ну вот тут интересная вещь говорится, что праведные по виду ничем не отличаются от грешников. Здесь имеется в виду только внешний вид или имеется в виду, что вообще человек, грешный человек, такой, как все мы, он не может взять на себя, так сказать, смелость говорить, что вот этот праведник, а вот этот нечестивец, смотря, ориентируясь на свое впечатление, на свое мнение о других людях.
И это тоже. Ну вот давайте сейчас попробуем разобрать на конкретных примерах, которые есть в Священном Писании. Представьте среду, из которых вышли апостолы. Иудейская среда. Апостол Павел вышел вообще из фарисейской среды. И это были такие люди, которые исполняли закон, которые действительно исполняли многие предписания этого закона, жили в определенном таком ритме закона, и его очень ценили. Для них закон был необычайно важен. А теперь представьте те люди, которые услышали весть Христову от апостола Павла, услышали Евангелие в Коринфе, в Антиохии, в Галатии, где еще там, в Риме даже. Вот все эти люди, которые услышали от апостола Павла, они были простыми язычниками. И как он сам пишет, что те дела, которые вы раньше делали, вы сами стыдитесь их сейчас. Ну, действительно, это язычество в то время, это был действительно такой, что Коринф, что Рим, там еще какие-то крупные города, это были действительно развратные места. Там было все чем-то напоминающее нашу сегодняшнюю среду, где действительно вот идешь по городу и даже посмотреть на эти рекламные щиты, что рекламируется, да, какие услуги даже. И начинаешь понимать, и какое общество, чем люди живут. И вот эти люди становятся христианами. А теперь представьте, что они вот только-только стали христианами, да, у них вот это все их языческое прошлое, самые основные грубые вещи, они отрезают, да, действительно перестают блудить, убивать, перестают
воровать,
например, перестают изготавливать идолов, например, если человек занимался. Какие-то вот такие простые, явные вещи, перестают употреблять идоложертвенное, кровь, там, какие-то вот явные вещи, и начинают молиться Христу. Вот внешне, вот эти язычники, они, вот идет один язычник, и друг, ну, бывший язычник, христианин, который обратился, и идет другой язычник, да? Внешне они, ну, мало чем отличаться будут. И даже их жизнь, как правило, да, она, ну, у тех и у тех есть семьи, как раз, если в большинстве разобрать, да, Вот. У тех есть какие-то обычаи там, семейные, такие. Вот, в принципе, внешне мало что будет отличаться. Вот два человека, которые. Ну, один стал христианином. Вот отличаться они будут прежде всего тем, что христианин, если вы даже внешне разобраться, что христианин старается в воскресный день куда-то пойти ночью, потому что, как правило, ночью были тогда встречи, и где-то прославить Христа. Вот. Внешне они отличаться будут тем, что христианин будет стараться где-то что-то кому-то лишний раз помочь. Будет на это нацелен, будет некоторой такой особой заботой к людям, которые окружают его, отличаться. И все, пожалуй. Я не знаю, какие еще найти внешние такие метки, отличия. А вот теперь вспомним послание к Галатам, когда апостол Петр попал в такую ситуацию, где это, то есть ее описывает апостол Павел, в какую попала ситуацию апостол Петр. Он пришел как апостол в какую-то общину, где были язычники в основном. Не помню, в каком-то там городе, в Антиохии, по-моему, это было. И вот он с ними стал общаться, стал с ними им, видимо, что-то рассказывать. Вот. Ну, такое христианское общение, как мы бы сейчас сказали. И вдруг приходят в это же место, приходят люди от Иакова. То есть вот эти иудеи такие, вот очень... Ну, такие строго блюдущие закон, строго соблюдающие, у которых все расписано, там, сколько раз в день человек помолиться должен, сколько, что он может есть, что он может не есть. Вот это вот такая традиционная расписанность у них есть, такая вот нормативная, ритуальная такая праведность. И они этим живут, она их как-то так действительно объединяет, она их как-то в быт их особым образом развивает. И вот представьте, что они пришли, и вот апостол Петр. Он с этими христианами общается, которые из язычников, и с теми, потому что они из общей среды, да? И апостол Павел говорит, что он стал таиться от язычников и общаться больше с теми, а язычников как будто, ну, христиан из язычников, как будто он их не знал. Вот, апостол Павел подходит и ему говорит, я его обличил. Говорит, что если ты, будучи иудей, живешь там по-язычески, ну, и там в контексте он его обличает. Вот. И вот эта ситуация, она очень показательная. Вот те иудеи, которые были воспитаны в традиции, для них традиция, она могла их привести ко Христу. Но если они вдруг в какой-то момент начинают думать, что традиция сама по себе важна, они тут же теряют Христа, они тут же перестают жить ради Него, и они тут же перестают быть христианами. Просто становясь такими же, как все иудеи, перестают вот, быть вот этим деревом зеленым, про которое следующее подобие там будет. То есть то дерево зеленое, которое наследует жизнь вечная. Вот они перестают сразу быть, потому что нет источника, нет связи с источником. И получается, что вот во Христе, что вот эти иудеи, которые такие достойные, такие они. Ну, такие чинные, вот, исполняющие закон, что вот эти бывшие язычники, вот как мы видим, как про них апостол Павел в Коринфах, в послании к Коринфянам описывал, такие они бурные, там у них там эмоциональные, наверное, в чем-то, вот, что у них там происходят какие-то споры постоянные. И те, и другие христиане. Вот если они смогут вместе пообщаться и найти любовь, они будут во Христе. Как только они не могут это делать, ну, кто-то из них, кто не может принять другого, он перестает быть во Христе. Мне это напоминает современную ситуацию. Человек входит в церковь, в церкви до сих пор так или иначе сохранились вот та традиционная самобытность, какие-то обряды, обычаи, одежды, различные символы, которые нас связывают вот с тем прошлым, что там было все это вообще связано с бытом. Если взять вот, ну, как пример, такой хороший образец этого, это книги Шмелева. Кто вот их читал, «Лето Господне», «Богомолье» самые известные. Там показано, как это все было естественно и гармонично в быту. Там просто все это описал. По внешне это очень похоже на тот быт, который был вот у апостолов и в иудаизме. Там тоже примерно... Вот они, вот эти традиционные вещи, традиционные уклады, вот, они везде, как бы примерно вот на земле, когда люди живут, они примерно формируются и определенным образом выстраивают людей. люди становятся живущие на земле, живущие в таком традиционном обществе, они постепенно в нем имеют определенные там и уклад, и определенные даже внешности, определенные там обычаи, определенный говор. Вот, это все кому-то это очень сильно нравится, и кто-то прямо ж влюбляется. Это действительно заслуживает изучения. Это действительно очень красиво. Это действительно очень вот, желанно для человека, что вот для городского жителя, который вот с этим соприкоснулся и увидел, какие люди гармоничные в такой среде вырастают, он, конечно, себя чувствует пигмеем, когда вот, если действительно по-настоящему столкнуться с такой культурой. Вот, таким чувствует разделенным каким-то, разрушенным отчасти, где-то у него, если тот человек такой цельный, такой, как вот шарик такой, то мы городские по сравнению с такими людьми, мы как-то чувствуем, что мы неадекватно как-то с ним общаемся, и мы как бы, вот, я свои чувства такие вот еще описываю, когда с такими людьми встречался. При этом, вот, в молодости я много ездил и по Средней Азии, и даже был в аулах в связи с своей экспедиционной деятельностью, и там я встречался даже с людьми и мусульманской культуры, которые жили на земле. И они тоже открывают вот такую цельность человека традиционного. Цельность человека традиционно. И вот теперь представим, человек входит в церковь, в традиционность некоторую, и ее пытается впитать, пытается надеть на себя вот эту одежду. Иногда, если человек очень упорный, такой, очень такой нацеленный, целеустремленный, упрямый, у него это отчасти даже получается. Но происходит с ним такая вещь, что он внутри себя что-то при этом ломает. Сломав себя в этом, он начинает пытаться вот все, что было раньше извне, пытаться считать это то есть постоянным искушением. И он пытается как бы закрыться от этого, закрыться от внешней среды. И получается, что вот у него там один путь в монастырь, например. Ну, в монастырь или в какую-то такую закрытую православную среду. Закрытый православный оазис какой-нибудь, и он и везде ищет. То есть почему у людей такое желание сегодня, у многих православных, везде ездить, вот, и вот что-то такое вот в себе, то есть постоянно искать. При этом часто такие люди мало причащаются, например, не знают Священного Писания, Библию не знают. Вот я сколько это общался, разговаривал, и получается, то проблема-то, что они часто начинают вот тот внешний мир тех людей, которые еще остаются язычниками, да, так или иначе начинают где-то невольно осуждать, где-то невольно говорить, что вот ну, они такие, а мы такие. Вот, что мы христиане, потому что мы вот такие, а не потому что мы любим Христа. Угу. Вот, понимаете образ, да? Что вот как это произошло с апостолом Петром, были язычники и были иудеи. Ну, там это понятно, человек вот... Проблема немножко другая была. Сегодня похожие ситуации происходят. И задача человека церковного сегодня, даже если он вот так надел на себя эту одежду, как иногда говорят, схиму типикона, такое есть даже современное. Ну, действительно, типикон, если по нему жить, вот, человеку современному, городскому жить, наверное, очень тяжело. Мало кто может это все выдержать. И вот задача человека, который вот в это облачился, научиться не осуждать. Ну, не даже не осуждать, а научиться принимать других. Вот если он сможет принять другого человека, вот того, который только-только входит в церковь, который только-только, а по статистическим данным у нас 80% крещенных, да? Вот, ну 60% себя однозначно ассоциирует в обществе, 60% себя однозначно ассоциирует с православием. И это все христиане, вот, даже если вот так вот примерно увидеть, сколько человек, которые стараются вот именно выдержать себя в таком православном обрядовом, таком внешнем образом, да, ключе, что вот таких, ну, единицы таких людей, вот я знаю. Конечно, вот эти 60% остальные, ну, даже 50%, которые... Христиане, которые приходят в храм, которые иногда ставят свечи, кто-то из них старается причащаться. И вот происходит проблема какая? Вот кого считать церковным по-настоящему? Кто из них вот является тем деревом, который зазеленеет в раю. Это вот следующее подобие, к нему можно тоже перейти вот плавно. Но мне кажется, это еще тема такая глубокая, что она, что это еще можно одну передачу и посвятить. Потому что вот это действительно культурные различия между людьми во Христе, они действительно преодолеваются. Христос выше даже нашей культуры, наших каких-то очень самых важных. Культура ведь это что для человека? Это наше все. Это то, что делает нас людьми, то, что дает нам возможность общаться, там, друг другу помогать. Но Христос даже важнее культурных отличий. Вот если мы научимся вот, встречаться друг с другом во Христе и преодолевать вот эти вот внешние различия, непонимание, разность характера, вот тогда мы по-настоящему станем теми деревьями, которые зазеленеют. Если же мы не сможем вот это преодолеть, вот я уж так долго разговариваю, потому что эта проблема действительно очень глубокая. Она вот, я вот ее очень решал долго для себя лично, внутри, чтобы вот относиться ко всем людям нелицеприятно, к тем, кто приходит на исповедь, например. Приходит человек на исповедь, и вот есть те, которые там все по порядку, правильно исповедуются, правильно там опыт построения исповеди крестьянкина нашего архимандрита Иоанна, все его прочитали, все знают, и действительно у них есть определенное там вот понимание, определенное понимание вот этих культурных вещей. И поэтому у нас с ним как бы общий язык. И такого человека, ну, скажу честно, любо-дорого исповедовать, да? Он понимает свою греховность, он пытается себя исправить, он пытается вот справиться с собой. Вот. А приходит человек, которого ничего этого не понимает, вот, и у него другие проблемы, и вот как к нему тоже вот научиться относиться, он говорит на своем языке, а исповедь уже предполагает язык какого-то смирения от человека, какой-то дисциплины. Если человек пришел на исповедь, мы же понимаем, что должна быть какая-то дисциплина у человека, что он как минимум должен признать свою греховность, прости меня, Господи грешного. Вот. А бывает, что человек не с этим приходит. И вот даже для меня в свое время было вот внутреннее такое вот, ну, проблемой, как это преодолеть, чтобы относиться одинаково к тем и к другим людям. Поэтому я говорю, это проблема, вот то, что здесь пастырь озвучивает, что мы должны научиться смотреть на сердце человека. Вот чем отличаются сухие деревья от мертвых? Вот как зимой, если взять с точки зрения биологии, ботаники, да, сухие и мертвые отличаются тем, что если спилишь сухое дерево, оно будет внутри тоже сухим. Если же ты живое зимой спилил, оно будет все равно таким живым, то есть влажным, кровь будет внутри идти, вот эти жизненные соки, жизненные, ну, иными словами сказать, жизненные устремления. Вот научиться смотреть, куда человек держит свой путь, куда он устремляется по жизни, к чему он стремится, к чему направлено его сердце, вот, наверное, это важнее.
Ну, это вы прежде всего говорите о взгляде пастыря, а вот если говорить об обычном человеке, насколько обычный человек может брать на себя ответственность делать выводы о внутреннем устроении других людей?
В каком-то смысле человек, становясь христианином, становится пастырем, в каком-то смысле, да? Сказано, что да светит свет ваш перед людьми. Это значит, что такое пастырь? Тот, кто ведет посомых на злачной пажити, да, кто-то ведет ко Христу. И в каком-то смысле каждый человек, будучи христианином, призван Господом к свидетельству о Христе. Может быть, здесь отличается, как сказать, количество людей. И если к священнику приходят люди целенаправленно, вот, ищут, вот, то у обычного человека, у него его круг общения, его семья, его друзья, это все его посомые в каком-то смысле. Это все те люди, за которых он ответственен перед Христом, как он к ним будет относиться, как он с ними будет выстраивать отношения. Там, это первый аспект, да, когда человек это ответственен за других людей, которые, ну, в силу жизненных обстоятельств ему доверил Господь. Второй момент, когда мирянин, например, да, делает какие-то суждения относительно кого? Относительно вот внешних людей? Или вот в чем вопрос-то вот заключается?
И внешних, и внутренних, и внешних, и членов церкви. Чаще всего, конечно, можно это услышать от одного члена церкви про другого. Например, вот такой-то еретик, враг церкви, хотя речь идет о таком же члене церкви, который причащается из той же чаши, что и тот, кто выносит подобное суждение.
Я думаю, что здесь вообще-то проблема культуры, в культуре обычной, в обычной нравственности, потому что существует же правило очень простое, которое Господь в Евангелии нам заповедал: если брат твой против тебя согрешил, подойди с ним, поговори. То есть уровень личного общения, оно предполагает, что пока ты с человеком не поговорил лично, не встретился, не обсудил вот этот вопрос, ты не можешь нигде с другими людьми, никто не должен от тебя услышать какого-либо суждения о нем.
Люди очень часто объясняют это своим родением о судьбах церкви. Ну, очищаться от негодных членов церкви и так далее. То есть вот эти приговоры, которые выносятся, они, в общем, естественно, обставляются какими-то очень благочестивыми мотивами, что вот мы истинные члены церкви, истинные христиане, а вот эти вот не настоящие.
Я понял этот вопрос. Могу сказать еще раз, что Евангелие, оно является основой для всего. Если что-то, как говорили святые отцы, противоречит Евангелию, то не верьте нам, если мы где-то противоречим Евангелию. В Евангелии четко и сказано, и подчеркнуто сказано, что вот если брат согрешает, то надо с ним сначала лично поговорить. Пока нет личного разговора, мы нигде не можем публично о нем свидетельствовать. Вот. И то после личного разговора нужно еще третейского судью найти, которого позовешь в этот личный разговор, чтобы как-то действительно другой человек тоже его увидел, с ним пообщался, поговорил. Вот только после двух мы можем это выносить на осуждение всей церкви, ну, какое-то публичное. То есть здесь вопрос простой этики. Вот. К сожалению, вот я могу сказать тоже свое наблюдение, вот у нас народ Божий не знает 10 заповедей. И я специально провожу такое анкетирование каждый раз, когда прихожу, там спрашиваю, там, назовите мне, например, вторую заповедь, или третью, или четвертую, там, или еще какую-то, которую вот вроде все слышали про 10 заповедей, но их, как правило, только понимают по отношению между людьми, по общению между, ну, то, что связано и относится к людям, там, не убей, не укради, но не знают ключевых моментов по отношению к Богу. И вот когда происходят такие вещи, человек лично не поступает этически, начинает сразу переходить через этот момент, конечно, это проблема, еще раз подчеркну, культурная и нравственная.
А если говорить вот не о членах церкви, а о том, что церковные люди или считающие себя церковными иногда вносят приговоры вот людям, как говорится, из внешнего мира. Вы уже говорили об этом разделении, когда четко вот так вот делится вот это мы, христиане, вот это так называемые вот мирские люди, они не воцерковленные, они ничего не знают, и тоже иногда такие приговоры выносятся. Ну, понятно, ну что, ну им в аду гореть, ну, это грешники, это, ну, так далее. То есть по образу жизни, потому что человек, допустим, еще не крещен или не ходит в церковь и так далее, или если он пост не соблюдает, тут может быть очень много вариантов, по каким причинам человека осуждать. И вот сразу, ну, так что же, это же грешники, они будут добычей ада, понятно.
Каждый смотри за собой. Вот. Это призыв Евангелия, смотреть прежде всего за собой, вот, а ближнему помогать по мере сил и на него изливать милость Божию.
То есть здесь мы не можем брать на себя смелость отличать, где тут праведники, где грешники. Если мы, понятное дело, что мы чисто по-человечески, мы видим, что вот этот человек совершает добрые дела, он приятен в общении, он добрый, от него какой-то свет идет. Это совершенно понятно, что мы его можем считать праведником и так далее. Ну вот гораздо сложнее с грешниками, потому что мы видим, человек-то какой-нибудь один дурной поступок совершил, и уже ставим на нем вот такое вот клеймо.
Я понял. Ну, можно же тоже обратиться опять же к опыту церкви, что когда были христиане, жили в языческой среде, и их тоже их обвиняли там, и различные язычники, которые были, мы увидим даже вот интересно, как меняется, постепенно меняется вот у святых отцов, взять апостолов, мужей апостольских, апологетов, потом святоотеческий век, и уже когда христианство стало главенствующим. И мы увидим, что сначала апостол Павел пишет, что язычники, которые исполняют закон, вот они могут спастись во второй главе послания к римлянам. То есть, если они исполняют закон, который написан их в совести, то они, это может их оправдать на суде. Вот. Потом мы видим вот у мужей апостольских, вот и у пастыря Ермы, и Игнатия Антиохийского, вот, мы увидим у них такое отношение к язычникам, что нужно с ними, у них, то есть среди них нужно жить, вот, что мы не должны от них отличаться. И, вот, потом мы видим у апологетов, даже у истинных философов, что язычники могут быть христианами до Христа, вот, или там говорил один из них, что мы ничем не отличаемся от вас, один из апологетов говорил. Потом постепенно, вот уже, по-моему, у Афанасия, это Александрийского, увидим уже слово «на язычников», то есть уже, или увещеватель, нет, еще, по-моему, увещевательное к язычникам сначала слово, то есть их увещевают, вот как можно быстрее прийти в церковь, как можно быстрее вот стать церковными людьми. То есть они, пока они язычники, они точно не спасутся, они далеки. Вот. А потом уже появляется слово не просто увещевательное, а обличительное, и уже такое, как мы вот видим в различных даже, особенно, но это в западной церкви больше, конечно, было, когда вот эта миссия, она становилась очень даже такой отчасти агрессивной и наступательной. Вот это наступательное на язычников, вот она в итоге рождает воинственную церковь не в плане вот воинствующей с духами злобы поднебесной, а воинствующим и в мирском смысле.
Ну, тут крестовые походы, ну, насильственные крещения.
Да, 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 да. Мы это все, наверное, все изучали даже в школьной программе. И вот это чисто социальное явление, которое происходит, потому что сначала христиане вот осознавали себя малым стадом, малой такой закваской, вот, которую Христос послал этот мир, чтобы он забродил. А потом вот где-то происходит момент, когда христиане ощущают свою силу. Вот это вот, наверное, опасно нам, христианам, ощущать себя сильными. Вот так вот именно, что мы можем прибегать к внешним таким вещам. Хотя это действительно искушение очень сильное. Если взять вот у католиков, как это произошло, слава Богу, вот я могу здесь очень спокойно относиться к нашей православной традиции, у нас таких вещей все-таки не так много было. Везде, в любой культуре бывают различные такие перекосы какие-то, бывают грехи, которые входят в отношения между людьми, но все-таки у нас вот эта грань, она не была до конца перейдена. А у католиков, вот в Западной Церкви, многие вещи были перейдены очень серьезно. И вот один из таких святых отцов, блаженный Августин, он как раз-таки рассуждал на эту тему, что вот взять, вот есть трибун, как представитель власти, если бы он был православным, стал христианином, то ведь он же может прийти и сказать вот к тем же язычникам, вы должны там покреститься, иначе вам будет как-то не очень хорошо. Вот, то есть использовать вот этот административный ресурс, как сейчас вы сказали, использовать административный ресурс. Вот. Поэтому, конечно, если вот сегодня разбирать вот эту тему, когда мы начинаем и понимаем, и осознаем, что внешне с язычниками мы мало чем отличаемся, мы мало чем можем похвалиться и сказать, мы христиане такие хорошие. посмотрите на нас, какие мы хорошие, мы носим такие бороды, ходим в красивых рясах, красивые нас
облачения,
да, или в юбках там.
Платочек.
Да. Вот если как только мы такое начинаем внутри себя мыслить, мы попадаем в очень страшную ситуацию. Святые отцы говорили, это прелестью называли. Вот. Как только мы начинаем себя вот так ощущать. Вот только ощущение даже рождает целый клубок. Поэтому нужно вот эту мысль постоянно гнать от себя, постоянно помнить, что внешне мы там вот в этой жизни, мы мало чем отличаемся от самых последних язычников, мы недостойны их, мы хуже их даже по своим грехам, недостойны там это даже самого низшего ада, например, себе вот так внутри себя обличать. А для язычников, я думаю, нужно быть надеяться и говорить, и свидетельствовать о том, что Господь их может помиловать. Господь необычайно милостив к вам, дорогие братья и сестры, ну или друзья, как их называть, вот, современных нам людей. Господь к вам очень милостив, Он вас любит. Вот давайте вот как-то мы друг друга обогатим взаимным общением, чтобы вы нам помогли, мы вам в чем-то, может, поможем. Вот эта вот позиция, вот именно говорить на равных, она всегда будет более нравственная и более понятная, и никогда человек в ней себя не потеряется. Если человек извне начинает как бы вот это осуждать, конечно, это не евангельское явление. Да, то, что мы сегодня вспоминаем день кончины святых царственных страстотерпцев, вот можно, кстати, сказать и показать это. Все историки подчеркивают. Как бы там какие-то внешние не ругали за какие-то конкретные поступки, дела нашего императора, когда он был государем, где-то там какие-то он совершал, может быть, правильный, неправильный выбор, это все за рамками нашей передачи. Но одно можно сказать, то, чем они прежде всего отличались, это действительно вот вести себя на равных с народом. Вот это их отличие, вот их вот этот в хорошем смысле аскетизм, когда они, будучи сестрами милосердия, постоянно помогали. Император Николай II одел на себя специально, одел и 40 километров прошел в новой форме, чтобы понять, как солдатам простым будет в ней служиться. Это действительно заслуживает всяческих похвал. Действительно, вот этот момент смирения именно в бытовой жизни для царской семьи, он, конечно, делает им такой большой вот такой культурный плюс, такой культурный момент, который могут обращаться все, вот наши это современные политики, чтобы они научились с народом, ну вот надевать на себя одежду народа, как это делали святые царственные страстотерпцы. Поэтому вот они как раз-таки вот этот момент соблюдали. Он даже в переписи написал «Хозяин земли русской». Я очень помню интересную такую пасхальную открыточку тех времен. Император Николай стоит в обычной такой форме, дарит яйцо солдату. Да, в солдатской форме, да, в солдатской. Дарит яйцо солдату, говорит, Христос воскресе. Вот оно, желание не вот быть на уровне бытовом, на уровне человеческом, быть наедине со своим народом. Вот это они явили, это они родили. За это им можно всячески почитать вот как определенную такую русскую святость. И это вот действительно связано напрямую с этим текстом, что человек себя осознает по сравнению с другими людьми одинаково таким же, не пытается выделиться с помощью каких-то социальных отличий, не пытается себя превознести, что он умный там, или что он очень воспитанный, что он очень образованный. Вот принцип и признак интеллигентного человека – это умение разговаривать и с простой бабушкой на понятном ей языке, и с каким-нибудь профессором, который, ну, знает много чего. Вот это признак интеллигентного человека. Вот царственные страстотерпцы этот образ нам явили. Образ семьи, где каждый служит друг другу, где вместе ощущают свое единство и равность, когда сестры подписывались все одним именем Отма. Много можно каких-то вот таких вещей сказать из их личной бытовой жизни, которая нам может сегодня помочь. это действительно заслуживает вот изучения их жизни именно в контексте нашей, вот наших проблем современных, оно заслуживает действительно внимания, особенно в связи с этой темой, когда в нашем обществе происходят вот, увы, такие разделения, про которые вы сегодня говорили.
Вот, кстати, среди близких семье людей ведь было, близких царской семье людей было ведь некоторое количество и иноверцев. Да, да, были лютеране, конечно, протестанты, и это никак не влияло на отношение к ним святых царственных страстотерпцев. Они не, не знаю, не заставляли их креститься, не в смысле, в свою, в православную веру, не обзывали их еретиками, и да, никак не насиловали их волю, и не превозносились над ними свои, вот, что вот у нас истинная вера, а вы тут неизвестно
да,
кто.
Завершая вот эту тему, можно сказать, что это тема о терпимости, о том, что нам надо научиться терпеть других людей, их инаковость. Нужно понимать, что, вот, может быть, внешне, да, мы отличаемся вот какими-то обычаями, там, цветом глаз и так далее и тому подобное, но на самом деле не это отличие принципиальное, а принципиальным является отличие, которое говорит о устроении нашего сердца, о устремлении нашего сердца. И надо вот в связи с этим и искать друзей, которые тоже устремляются ко Христу, чтобы все наши друзья, все наши общения было связано с теми людьми, которые устремляются ко Христу. И тогда у нас вот получится создать то общество, которое... Вот было много катастроф, вот опять же, в связи с царской темой. Тогда не получилось русскому человеку вот это вот найти. Произошло разделение очень сильное. И преодоление этого разделения только в одном. Поставить Христа в центр нашей жизни. Сможем мы это сделать? У нас получится и с язычниками общаться, и со всеми людьми, которых, может быть, человек по своему предвзятому мнению может считать там какими-то недостойными. Вот, поэтому, завершая, хочу вот пожелать нашим в этот праздничный день, хочу пожелать нашим братьям и сестрам внимательности, терпения и вот этой любви, которая источает милость к самому даже последнему, как нам кажется, грешнику.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, у нас в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо и до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.